слушать здесь. Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. Есть джазовая пьеса, которую я одно время переслушивал почти каждый день. Да и теперь, когда острота ее восприятия несколько снизилась, с удовольствием притоптываю в такт, когда где-то слышу ее. Пьесу эту написал один из величайших трубачей в истории джаза – Ли Морган. Он прожил короткую жизнь. Родился в Филадельфии 10 июля 1938 года. В 18 лет, в 56-м, уже профессионально играл в оркестре Дизи Гиллеспи. Тогда же начал и сольную карьеру. А 19 февраля 1972 года в нью-йоркском клубе «Slugs» 33-летнего трубача застрелила его собственная любовница. Но за эти 15 лет профессиональной карьеры в джазе Ли Морган успел главное – стать ведущим трубачом своего направления в джазе – моторного, динамичного и непростого по исследуемым импровизаторами музыкальным идеям хардбопа. Его приход на сцену совпал с трагической гибелью в автокатастрофе первопроходца хардбоповой трубы Клиффорда Брауна. Фирмы грамзаписи искали некоего нового Клиффорда, и что касается лейбла Blue Note и его продюсера Алфреда Лайона, то своего нового Клиффорда они нашли именно в лице Ли Моргана. Всего за несколько лет из извергающего потоки виртуозных звуков многообещающего новичка Морган превратился в зрелого мастера, которому было подвластно очень многое. В быстрых темпах и высоких регистрах Морган был настолько же убедителен, насколько в нижней части диапазона трубы в изящных балладах. Его фразировка поражала воображение. Его кристально четкая артикуляция говорила о полном контроле над мускульным аппаратом и над самим инструментом, постепенно достигая выразительности и насыщенности человеческой речи, которую Ли, кстати, иногда сознательно имитировал на инструменте. А самое главное, игра Ли Моргана никогда не была демонстрацией голой техники, набором нот. Он учился передавать человеческие эмоции и в этом непростом деле добился потрясающих высот. Его баллады трогали душу, его быстрые виртуозные номера способны были рассмешить или дать почувствовать его иронию, или артистичное хвастовство, или беспечную радость, или какую-то другую эмоцию. Все эти качества Ли Морган сполна показывал уже в период работы в легендарном ансамбле Art Blakey Jazz Messengers, где он провел насыщенные 2,5 года с октября 1958 по январь 1961 года. Правда, годы эти ознаменовались не только победами, но и поражениями. Ли Морган, как и многие другие музыканты той эпохи, попал в сети героиновой зависимости. Поэтому ему понадобился перерыв, в течение которого он пытался вновь обрести над собой контроль. И только 21 декабря 1963 года в знаменитой студии Руди Ван Гелдера в Нью-Джерси Ли Морган записывает материал для своего самого знаменитого альбома, который не только ознаменовал его возвращение на сцену, но и представлял новое имя молодого тенор-саксофониста по имени Джо Хендерсон. Запись открывал заглавный трек, легко запоминающийся риф поверх моторного ритм-блюзового «Остината», образующий непростую, но накрепко въедающуюся в подсознание слушателя мелодическую фигурацию. Строго говоря, по форме это просто очень длинный 24-тактовый блюз. Да, это был по-прежнему хардбоп. Все соло самого Моргана, саксофониста Хендерсона, пианиста Барри Харриса и контрабасиста Боба Креншоу изложены совершенно хардбоповым языком. Но ритм. Именно на этом альбоме впервые была отчетливо сформулирована эта ритмическая формула, сочетавшая элементы ритм-блюза и латиноамериканского приема бугалу. Барабанщик Билли Хиггинс действительно использовал здесь латинский элемент – афрокубинскую ритмическую фигуру каскара. Формула использования которой в джазовых альбомах на следующие 2-3 года стала едва ли не главным коммерческим приемом лейбла Blue Note. Глава фирмы Алфред Лайон, продюсировавший эту запись, все рассчитал правильно. Пьеса, которую музыканты даже не готовили к записи и слепили прямо в студии, чтобы добить объем записи до стандартного альбома, оказалась настолько эффектной и запоминающейся, что потянула за собой весь альбом и сделала его настоящим хитом в самом настоящем смысле. Обрезанная, без части соло, версия пьесы, которую мы сейчас будем слушать, в начале 1964 года прорвалась в хит-парады поп-музыки. Более того, автомобильный гигант Chrysler использовал фрагменты этой пьесы в своей рекламе, что сильно увеличило продажи диска, но привело к затяжной юридической войне между Blue Note и Chrysler. В соответствии с первобытными бизнес-нравами того времени, разрешение на использование музыки в рекламе никто не спросил. Через несколько месяцев барабанщик Билли Харт, придя на какой-то джем в клубе The Showboat, наткнулся при входе в клуб на Ли Моргана. В клуб надо было спускаться по двум пролетам лестницы. На первой площадке стояла касса, где брали входную плату, а чуть ниже, на ступеньках, кивая в такт доносящейся из клуба музыки, сидел Ли Морган. Билли остановился поболтать с ним и спросил, что Ли думает об успехе заглавного трека своего альбома, который в это время продавался огромными для джазовой записи тиражами. «Слушай, чувак, ну разве это не фигня?» – отозвался Морган. В оригинале он, впрочем, выразился несколько крепче. «Я наиграл всю эту стильную музыку, и вот в конце, просто чтобы добить альбом, мы наскоро слепили эту фигню, и она становится хитом. Мой первый хит, чувак, и такая тупая фигня». Не знаю, не могу понять, за что Ли Морган так ругал эту пьесу. Как по мне, так она ничуть не слабее остальных стильных и умных треков альбома. В конце концов, люди за что-то ведь ее полюбили. Пьеса называется так же, как и весь альбом. «The Sidewinder». слушать здесь.